Захар Прилепин. Истории из легкой и мгновенной жизни. Читает Иван Литвинов. Первые деньги, последняя строчка. Я учился в школе и писал стихи. За окном наблюдалась перестройка. Перестройку я запомнил как непрестанную осень, словно природная и умственная слякоть объяла все. Люди бегут по леденеющим лужам, взбивая грязный, отвратительный снег. Ужасно болит голова от шума, от гамма, от топота, от грохота, от всего сущего. Моя семья жила в хрущевке на 5-м этаже, где за вечно закрытыми шторами, обложенной книжками стихов и виниловыми пластинками, обитал я. Читал и слушал, слушал и читал. К отцу приходили друзья. Я помню то странное и удивительное время, когда советские люди заходили друг к другу без звонка и даже не по причине наличия бутылки того или иного напитка, а просто в силу желания поговорить, поспорить, поделиться новостями. Как минимум 3 отцовским друзьям я пел под гитару песни Башлачева, Летова, Гребенщикова, Кинчева и свои. В 1989 году люди отцовского первого послевоенного поколения таких песен знать не знали. Им странным образом нравилось. Они выпивали, я в этом не участвовал, и снова звали меня «Оспой». Я с удовольствием пил, хотя не очень умел. Но стихи у меня получались ничего так. Я мечтал стать поэтом. Тогда еще существовала такая профессия — поэт. Поэты были элитой. В газетах и журналах за одну публикацию им платили месячную зарплату рабочего. Книжки даже самых средних поэтов раскупались. Книжки поэтических звезд, а их было на страну десятка два-три, продавались теми тиражами, которыми сегодня продаются здесь 50 оттенков серого, а то и большими. Поэтому я хотел быть вовсе не по причине тиражей, и не из детской зависти к оглушительной славе какого-нибудь Евтушенко, а просто меня больше ничего так не интересовало, как поэзия, как музыка, как сочетание слов, которые вдруг дают поразительный или поражающий эффект. Короче, как-то без моего ведома один из отцовских товарищей взял несколько моих стихотворений и передал редактору одной местной газеты. Вернулся я из школы, а меня этот самый отцовский друг встречает у дома, счастливый да нельзя. Поздравляю с первой публикацией. Не знаю, как сейчас люди воспринимают первую публикацию. А тогда это было что-то из области недосягаемого. Увидеть свои буквы, свои слова пропечатанными. Сам статус не только книги, не только журнала, но даже газеты был феноменально высок. Вспомните, что Владимир Семенович Высоцкий, собиравший стадионы на своих концертах, сыгравший в 30 фильмах, работавший в самом популярном театре на Таганке, имевший 2-й на весь СССР «Мерседес», 1-й был у Брежнева, а 3-го не было ни у кого, женатый на французской актрисе, имевший возможность выезжать и выступать за границей, этот самый Высоцкий всю жизнь горевал, что его стихи не публикует советская пресса. Какие-то, тьфу, газетки. Какие-то, боги мои, боги, нелепые бумажные журналы. Что это вообще? На фоне его небывалой, аномальной, невозможной, немыслимой, аналогов, не имеющей славы и удачливости. Вообще ничего. И тем не менее горевал. Советская власть приучила людей верить в необычайную силу печатного слова. Постсоветская, забегая вперед, вообще разучила верить в печатное слово, и это, увы, тоже достижение. Но я ничего такого в 15-летнем возрасте даже предположить не мог, и пришел от новости в полный восторг. Мои стихи в газете. Вида, конечно, не подал, но внутренне был преисполнен ликования. По осенней слякоти мы сначала ехали в какой-то недалекий городок на рейсовом автобусе, а потом шли пешком. Я даже забыл название этого городка, вот ведь. В редакции я сразу увидел эту газету и стремительно нашел свои стихи, вернее, одно. И тут же, естественно, прочитал. И сразу пришел в ужас. Там было вырезано последнее четверостишье, и вместо моих строк кто-то, видимо, редактор, сочинил другой финал. Отцовский друг смотрел на меня, улыбаясь, и я с трудом сдержался, чтобы не заорать от бешенства и не разорвать газету в клочки. Редактора на месте не было, и отцовский друг ушел его искать. Я вышел из журналистской комнатки и присел в коридоре спиной к стене. Закусив губу, я завязывал развязавшиеся и пропитанные грязной влагой шнурки. Внутри у меня саднила бешеная обида, что со мной так поступили. Они переписали мои стихи, как они посмели. По сей день это чувство не истаяло во мне. Если я однажды приду домой и увижу, что вор роется в моих чемоданах, я не испытаю подобного бешенства. Но подумаешь, вор, может, у него жизнь тяжелая. У меня однажды своровали машину из гаража, незастрахованную, то есть пропажа была невосполнимой. Но я точно помню, что это огорчило меня куда меньше, чем финальное, подшитое к моей голой коже четверостишие. Я все еще сидел у стены и ковырялся в шнурках, кажется, они еще и оборвались, и потому никак не завязывались, когда подошел приветливый редактор и подал мне руку. Помню, что я протянул ему руку, не вставая. Жест этот с моей стороны носил явно хамоватый характер. И у меня было время об этом догадаться, но я нарочно не встал. Рука моя была мокрая и чуть грязная от песка, налипшего на шнурки. Сидеть дальше, впрочем, не имело смысла, и я пошел вслед за редактором в его кабинет. Мои ботинки оставляли ужасные грязные следы. Они обладали уникальной способностью накапливать в себе множество воды и потом расходовать ее в течение нескольких часов на любых сухих и вымытых поверхностях. Такие ботинки нужно выдавать солдатам вместо фляжек. Думаю, один такой ботинок дает чайник воды. Два ботинка, два чайника. Я топтался в кабинете редактора и время от времени поводил ногами, мстительно оставляя разводы вокруг себя. Мой приход должен был потребовать впоследствии генеральной уборки. Редактор, мужик лет 45, сразу обо всем догадался и сказал мне с чуть снисходительной улыбкой, что моя образность ему нравится. Но она чрезмерна. Здесь он на память процитировал есенинские строки про избу, жующую челюстью порога мякиш тишины. Он мне намекнул, что Есенин мог позволить себе такие штуки, а мне еще рано, мне надо попроще себя вести. Но не настолько же попроще, подумал я возразить, но не стал. Финальной строкой моего стихотворения вместо придуманной мной строки теперь была вот эта, цитирую, «Жизнь без веры, что дом без окна». «Что дом без окна, что дом без окна, что дом без окна», — повторял я эту патетическую банальность, как самое гадкое ругательство. Мне хотелось плакать. Теперь все прочитают эти стихи и подумают, что я банальный тип, а никакой не поэт. Отцовский друг, впрочем, ничего так и не заметил. Мы взяли несколько номеров газеты и поехали обратно. Гонорар мне пришел через неделю или полторы. Он был вполне себе весомый, на него можно было бы купить литров 6-7 разливного пива. Гонорар составлял, кажется, 1/10 от отцовской учительской зарплаты. Отец сказал матери, видишь, ему 15 лет, а он заработал свои первые деньги. Отец был горд. Газеты эти я выбросил сразу. Надеюсь, что весь тираж того номера исчез безвозвратно. С тех пор я работал грузчиком, могильщиком, постовым милиционером, командиром отделения ОМОН, журналистом, рекламным агентом и креативным редактором в рекламном агентстве, потом был военным, потом советником главы одного государства и снова военным. Я снимался в кино, я сочинял музыку, я много чем занимался. Но, положа руку на сердце, я хочу сказать, что больше всего, как и прежде, я люблю поэзию. И хочу, чтобы платили мне именно за это, за стихи, за романы, за рассказы, за написанное мной. Только не переделывайте последнюю строку, пожалуйста. Возможно, в последней строке было что-то очень важное. Стихи-то я утерял, а саму строку забыл. Кто теперь мне ее подскажет? Не проси, а то дадут. Помните, если вы, конечно, помните, в советской школе были в ходу опросники. Как правило, девочки этим занимались. Бралась толстая тетрадка в клеточку, и там фломастерами на каждой примерно пятой странице большими буквами записывались вопросы. Тетрадку пускали по партам, чтобы желающие отвечали. Твой любимый фильм, твой любимый вид спорта, твоя любимая книга, твой любимый школьный предмет и ради чего все и затевалось. Нравится ли вам какая-нибудь девочка в нашей школе? Был в числе прочих и такой вопрос. Это к нему я так издалека веду. Кем бы ты хотел стать после школы? Помню, в классе, кажется, седьмом отвечал я на такой опросник. Грамотно обошел все углы, которые могли сослужить мне в коллективе дурную службу. Никаких девочек не назвал, хотя одна была. Но на вопрос, кем ты хочешь быть после школы, совершенно неожиданно сам для себя накатал целый список. Поэтом, писателем, публицистом, артистом театра, кино и еще там что-то было, запамятовал, что именно. Никаких книг я в седьмом классе не писал, сколько-нибудь заметных признаков врожденного артистизма не проявлял, что означает слово «публицист» вообще понимал туманно, как, впрочем, и сейчас. Одноклассники дружно посчитали, что я валяю дурака, в том числе и потому, что на вопрос о любимой девушке я вписал завуча, крупногабаритную даму одесских кровей. В раздел «Любимая книга» — школьный журнал, а в графу «Любимый предмет» в школе — длинную перемену. После школы я не пошел ни в ВГИК, ни в Литинститут. Ни актером, ни писателем я быть больше не хотел. Когда настала пора выбирать профессию, пошел я в ОМОНовцы. Служил я достаточно долго, чтобы забыть про написанное в опроснике навсегда. Дальше свою жизнь я пересказывать не буду, а то увлекусь. Скажу только, что жизнь моя ходила кругами, только с каждым кругом брала все шире. Стоило ли городить весь этот огород, учиться в университетах, прочесть несколько тысяч книг, мотаться по миру, чтобы спустя 20 лет вновь оказаться в том же качестве, что и в юности? В какой-то момент я переоделся в хаки и вновь стал человеком с ружьем. Офицером армии одной непризнанной республики. Но однажды вдруг пришло мне письмо. «Захар, так, мол, и так, не хотите ли сыграть в спектакле?» Сложно, говорю, сыграть мне в спектакле, потому что где спектакль, где я? Долго это все и нервозатратно. К тому же у меня память плохая, я роль выучить не смогу. «Нет, — говорят, — мы быстро все обустроим. Нам только один день нужен, а спектакль такой, что вы просто будете ходить с места на место, и текста у вас совсем мало. Тем более, что мы первый показ устроим прямо там, где вы сейчас живете и служите, — говорят мне. Ладно, — говорю, — приезжайте. Репетировать мне было некогда. На спектакль я приехал прямо с позицией и разобрался, что к чему, буквально за час до показа. Во время самого спектакля ко мне приставили специального человека, который выталкивал меня на сцену в нужный момент, а потом знаками звал обратно, даже если я не хотел уходить. Зрителям понравилось. В финале они аплодировали стоя и подарили мне цветов больше, чем всем остальным участникам спектакля вместе взятым. Так я стал театральным артистом. А следом приходит еще одно письмо. «Захар, так, мол, и так, хотим снять вас в фильме». Сложно, говорю, снять меня в фильме, потому что где фильм и где я? Долго это все и нервозатратно. «Нет, — говорят, — мы быстро. Нам только 2 дня нужно. Фильм документальный, вы просто будете ходить с места на место, А текст мы потом наложим сверху и даже прочитаем его сами. Ну, ладно, говорю, называйте вашу цену. Назвали они свою цену. Я вылетел к ним. О смысле и сюжете этого фильма я узнал непосредственно на месте за 15 минут до съемок. Сценарий читать не стал, просто попросил выговорить, куда мне идти и где останавливаться. Они так и сделали, включают камеру и приказывают: «Иди туда, стой, смотри, разворачивайся, иди обратно». Увлекательная, между прочим, работа. Главное, не упасть. За 2 дня мы проехали сквозь Чечню и Дагестан. Жена моя пишет смс-ку: «Ты в Донецке?» «Нет, пишу я, еду из Грозного в Махачкалу». Она говорит: «Ну да, по местам боевой славы отправился. Скоро, милый муж, в России мест не останется, где ты не шлялся бы с автоматом наперевес». В общем, походил я туда, походил сюда, побродил по любимому Пятигорску, купил магнитик с изображением Лермонтова, выпил нарзану и улетел назад к своему батальону. Так я попал в документалистику. И вновь приходит письмо. «Захар, мол, так и так, хотим снять вас в кино». «Сложно, говорю, снять меня в кино, потому что где кино и где я, долго это все и нервозатратно». «Нет, — говорят, — мы быстро. Нам только 2 дня нужно. Кино хоть и художественное, и роль у вас главная, но мы все остальное снимем без вас, а вы просто будете ходить с места на место, и реплик у вас очень мало». «Ну ладно, — говорю, — присылайте сценарий, буду в роль вживаться». Прислали мне сценарий. Оказалось, что по сюжету я играю офицера армии Донецкой Народной Республики. Жена мне пишет смс-ку: «Чем ты там на этот раз занимаешься?» Пишу: «Вживаюсь в роль офицера армии Донецкой Народной Республики». Она мне: «Ты год уже служишь, сколько можно вживаться?» «Нет, — говорю, — это для кино надо». Она мне только и написала: «Женя, Женя». Потому что по паспорту я Евгений. Захар — это мой позывной, который стал литературным псевдонимом, а потом снова позывным. Встретились мы со съемочной группой. Их было 100 человек, и все они бегали вокруг с разными звуковыми, осветительными и ослепительными приборами. Ко мне приставили сразу 2 девушек, которые все время носили мне чай, кофе и соки, что твои ординарцы. Работали мы с 8 утра и до полуночи. Каждую сцену играли для того, чтобы снять ее с 5 разных ракурсов по 10 раз. Работу эту я возненавидел уже в первый день, тем более что я был не выспавшийся и уставший и очень переживал о том, как там мой батальон без меня. В итоге режиссер мне шепотом сказал: «Как прекрасно, что я такой не выспавшийся, уставший и злой, потому что именно это и было нужно ему в кадре». Все были рады тому, какой я прекрасный артист и как я мощно вживаюсь в роль. Мне очень помогало то, что по сюжету я пользовался телефоном. Вот я им и пользовался, переписываясь со своим начальником штаба, который рассказывал мне, какой у нас кошмар творится с батальоном. Далее по сюжету я ездил туда-сюда на разбитом и простреленном УАЗике с автоматом и в разгрузке, время от времени принося те или иные неприятности людям, которые делали то же самое, но с другой стороны позиций. Отснявшись в фильме, я вернулся в свое подразделение, надел разгрузку, взял автомат, ну и далее по сюжету. Когда люди меня спрашивают, как же я все успеваю, я даже не знаю, что ответить. Я не делаю вообще ничего, чтобы успеть хоть куда-то. Я только вспоминаю завет из одного хорошего романа: «Не ходи и не проси, сами придут и все дадут». И еще я думаю, что такое происходит со мной? Зачем это происходит со мной? Это мои мечты сбылись? Или это проявление легкой иронии того, кто над нами? Он говорит: «Все, что хотел, парень, я тебе дал, мне не жалко. И ровно в том виде, в котором ты этого заслуживаешь». Но самое главное, я никак не вспомню, что в том опроснике еще успел понаписать. Помню, что ответ мой был абзаца на 1,5. И то, что я перечислил выше, далеко не весь список, а только в лучшем случае половина.